Христос воскресе! Я, Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», все, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек Артюхин продолжает отвечать на ваши вопросы. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. С великой радостью отвечаем вам, дорогая Любовь Сергеевна, дорогие братья и сестры, воистину, воскресе Христос. Радостно, что мы с вами в эти постпасхальные дни, чтобы и всем от всей души желаю, чтобы духовная радость и, самое главное, убежденность в нашем бессмертии, она жила с нами всю нашу с вами жизнь. Как сказал один из наших поэтов, владеем мы всерадостной тайной, бессильно зло. Мы вечны, с нами Бог. И о том, чтобы мы были с Богом, чтобы нам не мешали никакие проблемы. Для этого наша передача, чтобы те проблемы, которые мешают нам быть с Богом и вести настоящую христианскую жизнь, мы разбираем сегодня в нашей телепередаче, чтобы немножечко помочь людям, которые стремятся жить с Богом.
Спасибо, отец Мелхиседек. Отче, пожалуйста, подскажите, если мужчина не собирается заводить семью, но и уйти в монастырь пока тоже не может, престарелые родители, чем он может послужить Богу и людям, живя в городе Москве?
Слушай, ну даже и не в городе Москве, но чем угодно, Богу и людям. Но людям можем послужить чем угодно. Это здесь было бы только желание. Своим собственным соседям, есть соседи тоже такие же престарелые, как родные и близкие. В магазин идете, позвоните соседу, соседке, возьмите вместе какие-то. Если умеете руками что-то делать, то тоже обратились с советом. Лампочка перегорела, как кран потек, ну, помочь. А если тем более ходите в храм, новую книгу, которая появилась, взяли для себя, прочитали, потом взяли, поделились с соседями. А в храме тоже сколько угодно может быть это дело. Только я почему-то в храме по пальцам можно пересчитать случаев, когда пришел какой-либо человек, пришел бы и сказал: батюшка, чем могу быть полезен.
Батюшка, я не верю.
Ну, вот знаете, Любовь Сергеевна, да, ну, вот у нас бывают субботники. Ну, вот, знаете, вот у нас бывают субботники. Вы знаете, на субботники ходят только одни сотрудники. Причем я заметил.
Не знают просто.
Ну, поскольку вы давно уже в церкви и со святыми отцами, и вы исполняете завет старца Паисия, который говорил: включайте добрый помысел, и у вас этот помысел на самом деле добрый. Мы всегда во всех обстоятельствах должны включать добрый помысел и всегда должны искать оправдание тому или иному человеку той или другой ситуации, кроме ситуации богоборческой. Вот, потому что даже если человек совершил какой-то поступок, какой-то грех, надо так уже не человека осудить, а осудить его грех и попытаться его понять, что этому способствовало. Поэтому было бы только желание. А если придете в храм и скажете: батюшка, чем могу быть полезен, тогда я думаю, что
найдут работу.
Да, ну, не то, что работа, это не работа, а просьбы.
У
нас работать не многие желают. Как вспоминаю...
Я имею в виду работу не постоянную,
чтобы людям-то...
Единовременно.
Конечно. Ну, а то, что касается людей, тут уже это фантазия.
Отец Мелхиседек, вы уже в церкви вы очень давно монашествуете. Да. Я так понимаю, что человек собирается стать монахом. А ведь его, наверное, сразу в монастырь-то и не возьмут, когда такая появится возможность, да?
Нет, ну, во-первых, это все тайна, так сказать, уже, потому что сколько будут жить родители, какое желание. Дело в том, что если у человека есть непреодолимое желание, то никто и ничто не воспрепятствует, потому что в Оптиной пустыне и при архимандрите Венедикте, и при епископе Леониде у нас очень много монахов, очень много взрослых.
Взрослых,
то есть и пенсионеры были, потому что наместник брал не только молодых, вот, и брал и уже людей, которые... только похоронили, еще года нет, схемонаха Ефимия, который был в свое время даже председателем колхоза и был кандидатом сельскохозяйственных наук и работал, после председательства работал в Министерстве сельского хозяйства. Вот и такие люди тоже нужны. И он не так много пожил в Оптиной, а огромную пользу принес людям, которые общались с ним, и как с монахом, как со скимником, и самое главное, как с человеком, потому что это уже был опыт христианской жизни во Христе, и знал эту жизнь не только уже снизов и сверхов. Поэтому, как в Оптинпустне говорили, в монастыре должны быть не только молодые, но и старички, чтобы, глядя на старичков, плоть у молодых не сильно бунтовала. И еще молодые должны послужить старым. Вот взаимный круговорот, круговорот любви, человеческой любви, так сказать, и взаимного служения в природе. Поэтому, если это есть желание, Господь и намерение целует, и в конце концов приведет. А тем более, если он будет помогать в церкви, и тем более, если будет вот такая, сохранит свой жертвенный настрой, сначала по отношению к родителям, потом по отношению к церкви, то все это, я думаю, закончится все благополучно. Помните, а что далеко не отходить? Я думаю, Сергий Радонежский. Да. Сначала доходил родители, никто ему не помешал его в жизни. В конце концов, стать...
Сами родители просили.
Не только монахом, а еще светильником Русской Православной Церкви. Так что он на правильном пути, потому что родительский долг, не долг не по отношению к родителям. Это святое. Вот. И поэтому я думаю, что вот у этого человека все будет... замечательно.
На протяжении уже нескольких лет хожу в церковь, исповедуюсь, пощусь по мере сил, читаю утренне-вечерние правила, причащаюсь, но как таковых изменений в лучшую сторону в себе не вижу. Как было большинство в страстей, так и осталось. Да и каюсь в основном в одном и том же. Наверное, это фарисейство или не хватает решимости полностью отдать свое сердце Господу. Как вы думаете?
А меня вот это перечисление всегда умиляет.
Да?
Умиляет в кавычках. Пощусь, хожу в храм, читаю правила. Можно еще добавить, регулярно исповедуюсь, причащаюсь. Смотрю телеканал «Союз», «Спас», слушаю радиостанцию «Радонеж», и ничего не происходит. Вот, но только забыли самое главное.
А именно?
Только забыли самое главное. Я стараюсь жить по заповедям Евангелия. Я стараюсь жить по заповедям Господа.
Так это, батюшка, самое сложное.
Так вот с этого надо.
О чем вы говорите?
Вот с этого и надо начинать, потому что, как помните, так сказать, это мы параллель проведем. Отец Иоанн Крестьянкин однажды сказал, не тяжело стать монахом внешним, не тяжело. Четкий клубок, черная одежда, умиленный этот потупленный взгляд вниз, худое, бледное лицо. Это не так сложно. Это не так сложно, говорит.
Да,
стать внутренним монахом, вот это гораздо сложнее. Так и мы должны знать. Но то, что человек перечислил, это все вещи-то, они необходимые, но они внешние. Вот надо начинать с этого. Христианство начинается с Евангелия. А Евангелие начинается, если покороче, это Нагорная проповедь. 5, 6 и 7 глава Евангелия от Матфея. Вот ее надо сделать так, чтобы мы были похожи на то, что Господь заповедует в этих строчках, в Нагорной проповеди. Вот к этому и стремиться, и тогда это будет понятно. Делаю или не делаю, исполняю или не исполняю, живу, не живу. Но живи тогда, кто тебе мешает. Потому что создается за внешними, создается иллюзия христианской жизни. Пост, молитва, правила, одежда, регулярные богослужения, создается впечатление, что идет христианская жизнь. Христианская жизнь не с этого начинается. Она начинается с желанием жить по Слову Божию. Имеющий заповеди мои и соблюдающий их, он есть любящий меня, и я возлюблю его, и приду и явлюсь ему сам. Тот, кто имеет мои заповеди и соблюдает их, прежде чем их соблюдать, их надо иметь. Что значит иметь? А мы вроде имеем. Если Евангелие лежит в шкафу или на столе, это вовсе не значит, что мы заповеди имеем. Заповеди должны быть в голове, как память, а потом еще в сердце, потому что не только их надо принять головой, но еще и сердцем. А когда у людей спрашивают, вы заповеди блаженства наизусть знаете или нет, это в храме, как мы каждую литургию, и их поют из воскресенья, а и тем более еще и на буднях. Но по буднях не все ходят, но хотя бы каждое воскресенье. А люди даже этого не знают, не говоря уже, так сказать, про Евангелие. Спрашивают, подождите, а Серафим Саровский как стал святым? А вот так стал святым. Он Евангелие, вместо телевизора, компьютера, вместо айпада, вместо газеты, журналов, он прочитывал Евангелие за неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг, 4 евангелистов, а пятница, суббота, воскресенье, апостольские постания, заканчивая апокалипсисом. скажут, слушайте, ничего себе, а разве это возможно? Да, возможно. Вы телевизор смотрите поменьше. Вот. И в телефоне сидите поменьше. Я однажды с ужасом, мне телефон выдал. Среднее время пребывания, значит, и ваше экранное время 5 часов. Я в шоке был. Я хотел
вашего личного?
Да, я хотел разбить за клевету. Вот, что 5 часов экранного времени. Ну, подождите. Но если 5 часов в день читать Священное Писание, так его не за неделю можно прочитать. А чем мы занимаемся? Мы занимаемся частью ерундой. Мы прожигаем. И бездарно проводим время. Кто-то из святых сказал, не надо бояться смерти. Надо бояться пустой жизни. И нас закручивают, как волчок. И самое главное, закручивают от самого главного. Отводит от самого главного. От жизни по Евангелию. Где? Начиная с родными и близкими. В метро. На работе, с соседями и на обратном пути то же самое. И за рулем автомобиля приходят и каются. Того обозвал, того-то. Слушайте, ты даже зло нашел в своей собственной машине. Ну, подрезали, еще что-то такое. А что это такое? Это испытание. А как ты думал? Я когда пришел однажды к архимандриту Христофору, говорю, батюшка, так, в монастыре искушение, там наезд такой, наезд сякой, подстава такая, подстава сякая. Вот, кстати, эти довольны, эти недовольны. Вот. И он тогда говорит, Мелхиседек, если тебя будут гладить по шерсти, ты ничему не научишься. Когда тебя будут гладить против шерсти, вот ты тогда чему-нибудь только научишься. И мы евангельские заповеди, мы не тогда исполняем, когда все хорошо, а когда вот такие непонятные соседи, непонятные родители, которые борются с твоей верой христианской, и таких родителей надо и любить, и терпеть, и уважать, так сказать, и понести свой жизненный крест. Вот надо с этого начинать. Вот Евангелие должно стать содержанием после твоих мыслей, твоих слов и твоих поступков. Когда это будет стержнем, тогда все будет хорошо.
Отец Мелхиседек, вы мне, конечно, что-то извините. Может быть, я такую некую дерзость, вольность сейчас выскажу. Может быть, это упрек церкви? Может быть, мало об этом говорят на проповедях, а больше уделяют внимание постом, как поститься, что есть, что не есть? Молитесь. Может быть, все-таки надо с людьми... Я не вас имею в виду. Ваша эта проповедь уже WhatsApp-то пересылают.
Нет, давайте вот что. Это не от этого зависит.
Как? Вот учить-то.
Это зависит от самого человека. Он должен понять.
Так а как он поймет, если ему не рассказывали, не говорили об этом? Батюшка, мы же...
Все, я с вами...
Мы же в церковь-то приходим.
Я с вами, Люсинин, согласен. Не дорабатываем. Вот для этого и передачи телеканала «Союз», чтобы восполнить...
Надеюсь, вы на меня не обидитесь?
Конечно, чтобы восполнить недостатки нашей с вами церковной проповеди.
Батюшка, нет никакого взаимопонимания с начальником. Он все время недоволен, что бы я ни делал. Постоянные претензии, оскорбления. Нужно ли терпеть это хамство, принимая это как мой крест, или лучше уйти, пока нервы совсем не сдали?
Дело в том, что никто нам не мешает, искать лучшего. Вот. Даже в апостольских посланиях есть такие слова относительно рабов. Если можешь стать свободным, лучшим воспользуйся. Вот и поэтому, если есть возможность, если есть какой-то запасной аэродром, если есть запасной парашют, если есть родные, близкие, одноклассники, однокашники, вот, одногруппники, все, ищи, спрашивай. Если нету, так сказать, терпи, но если совсем уже не втерпешь, тогда нам никто не заставляет, потому что нервная система и душа дороже всего, вот, всех денег не заработаешь, но если ты кормилец, другой работы нету, ну и еще не бывает начальника абсолютно полоумного, то есть если есть претензии, то в этих претензиях как 30% есть, если не больше, есть объективности. Угу. Поэтому он не может быть таким самодуром, так сказать. Поэтому надо тоже к этому объективно относиться и критически. Потому что надо прислушиваться. Потому что если бы раз сказали, два сказали, ну подожди, надо какие-то выводы
то
делать.
Надо все-таки в себе тоже
безусловно. Но не бывает такого, чтобы, так сказать, человеку не нужны были нормальные
работы.
Я не говорю там выдающиеся таланты, но нормальные. Сейчас нормальных людей, это уже кто бы свое дело делал профессионально, если днем с огнем не найдешь. Поэтому, кстати, Любовь Сергеевна, еще это немаловажно будет для наших телезрителей. Отец Иоанн Кесянкин говорил, мы как христиане, свою работу и что бы мы делали, мы должны делать на отлично. Шофер, повар, учитель, телевизионный работник, режиссер, оператор, сантехник, мы все должны делать на отлично. Как, когда появляется халтура, это легко, потом можно съехать. Тут схалтурил, там схалтурил.
Да, бывает.
А потом ты просто начинается падение. Если это как, а я апостол говорит, все, что делаете, делайте как для Бога, а не для людей. А для Бога как? А для Бога лучшее. Лучше и наилучшим образом. Когда спрашивают, а почему у вас такие храмы? Подождите, а для Бога лучшее и наилучшим образом.
Лучшие.
Да, лучшие, наилучшим образом. Поэтому такие иконостасы, такие купола, такие колокола, такое облачение, такие сосуды. А почему все должно быть уже каким-то средним или наихудшим образом? Если есть возможность чашу сделать, это уже не медную позолоченную, это уже сделать ее серебряную позолоченную, сделать для прихожан такую. Если облачение есть среднее, есть, так сказать, это повседневное, есть облачение праздничное, в чем проблема? Если прихожане так любят храм, и они сделали такие пожертвования, что для прихожан можно на эти пожертвования сделать все наилучшим образом. Так и надо делать наилучшим образом. То есть это надо брать с храма. В храме все наилучшим образом. И мы должны и в повседневной жизни это все распространять. Я прихожу иногда, квартиру там освещать или перечистить, или посоворот, смотрю в храме. Оговорился, хотя не оговорился. Квартира должна и может быть часовней и храмом. Прихожу, смотрю, вот так вот все это перевернуто, все не в своем месте. Как один сказал, говорит, у меня, говорит, до брака, значит, это женитьба. Был, говорит, беспорядок, но я знал, где чего найти.
Да.
А у меня теперь такой порядок.
Да после... Ничего найти невозможно.
Все по полочкам, но найти невозможно. Вот. Но мы все равно за порядок. Я говорю, слушайте, вы в храме видели, чтобы было что-то разбросанное, что-то не видели? Так мы пример должны быть храма, должны быть в одежде, в квартире, в доме, должно быть так же, как в храме. Потому что храм как отображение космоса. Космос как переводится? Красота, гармония. Красота, гармония. Это все во всем должно быть. Кто-то сказал, если беспорядок на столе, помните, сидел Феофан Затонник Межевский, если беспорядок на столе, значит, беспорядок в голове. Вот, поэтому с этого надо и всем нам начинать.
Удивительно, батюшка, вы сказали о красоте храмов, а я подумала, мы сейчас с вами находимся на территории замечательного храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясневе. Это недаром все говорят, что это восьмое чудо света. Это правда. Один из красивейших храмов Москвы.
Преувеличивают.
Но это же всем миром строили.
Кстати,
это не вам только похвала.
Всех приглашаю да. В Покровский храм Ясенево, да. Чтобы своими собственными глазами увидели 2500 метров византийской мозаики и увидели, увидели копии, величайшие копии христианских святынь. Голгофы, гробы, кувуклии, гробницы Божьей Матери, камни помазания. Да, приезжайте, все смотрите. Кстати, Любовь Сергеевна, насчет красоты и гармонии. Яна Богослова служил в нашей гимназии Яна Богослова на престольный праздник. И потом за обедом одна девушка, которая была в Эфиопии, рассказывает. Такая беднота была в Эфиопии, такая беднота в христианских храмах, такая беднота. Женщины в белоснежных платьях,
где же них нашли,
там, где недостаток воды... Белоснежные платья, так сказать, недостаток воды, да еще с какими-то рюшечками. В храм одевается, все лучше. Думаю, слушайте, я не перестаю это вразумлять. Я говорю, слушайте, в чем вы ходите? Вот ты в джинсах, ты работал в огороде на даче и в майке задрипанной, и с какой-то еще надписью все включено. Вот приходишь, так сказать, жуть какая-то. Я говорю, я когда с советских времен в храм, слушайте, все в белых платках, в основном в белых это как были, это здесь это кофточки, это уже шарфы, не платки, а шарфы. Ну,
шарфы.
Что такое шарфы, вы знаете? Мужчины не знают, но и знают. Может,
шарфы, паланкины.
Да. Слушайте, а мужчины, рубашки и костюмы. Рубашки и костюмы. Я так тоже думал, слушай, а как в храм одеться? Так посмотрел, как в храме, думаю, да, надо рубашку,
нет,
так сказать.
В храм надо одеваться замечательно.
Нет, вы можете себе представить, Эфиопия, для нас вообще это какая-то экзотика.
Это мое убеждение.
Да, Эфиопия, представляете?
Так я, батюшка, почему начала о красоте этого храма?
Да.
Потому что в спальном районе Ясенево, где однотипные дома, Покровский храм,
это жемчужина,
это украшение, это действительно радует глаз. Есть такая расхожая фраза «радует глаз». Так это действительно радует глаз. Это необыкновенный взрыв. Вдруг подъезжаешь и видишь среди серых унылых домов вот это великолепие, когда человек может почувствовать себя человеком.
Ну да, да? Частью красоты.
Частью красоты, неземной, божественной, небесной красоты.
Ну да.
Это очень хорошо, что сейчас строят такие красивые храмы в спальных районах.
Нет, и мы должны, мы должны быть продолжением.
Да.
Мы должны быть продолжением.
Наши несчастные спальные районы, где все серо, уныло, и архитектура совершенно не воспитывает. А говорят, что
Люба Сергеевна, если нас посмотрит правительство Москвы, нашу передачу закроют.
Почему?
Нет.
Наоборот, начнут храмы строить.
Я тоже поражаюсь. Смотрите,
архитектура – застывшая музыка, раньше говорили.
Смотрите, застройка идет. И не предполагается нигде строительство храма. Слушайте, давайте мы, ну, у нас не только вопросы, давайте мы к этому коснулись. Я был потрясен, вы не поверите. Я был в Константинополе, в Стамбуле, когда мы готовились строить наш храм, и я объезжал с мировые святыни, чтобы своими глазами все увидеть и воплотить здесь. Кстати, не все это знают, это мрамор и украшение мраморных рельефов и узоров в нашем храме взято из Софии Константинопольской, потому что, когда я там был, увидел эти орнаменты с христианской символикой, которые были сбиты, я подумал, что люди никогда не смогут, или там 0,0% сможет быть в Софии, добраться, думаю, это надо все воплотить в нашем храме. И поэтому здесь это собраны вообще, так сказать, артефакты, но копии артефактов, можно сказать, со всего мира. Мы взлетаем на самолете, самолет делает круг над Стамбулом, над Константинополем, и я был в шоке. Мы пролетаем огромный микрорайон, который разделен на квадраты. Я насчитал их 16. Вот просто как шахматная доска. Вы не поверите. В центре каждого квадрата стояла мечеть. Район был стилизован. То есть просто нарезанные квадраты. Ну, там со школами, магазинами. Каре такое. Но только с высоты птички, но с высоты самолета. В центре стояла мечеть. Я про себя подумал, ничего себе. Вот отношение к вере и к религии. Если бы у нас новостройки были бы, так сказать, таковыми. Кто-то сказал, вы знаете, так сказать, в тюрьмах в недавнем времени разрешалась только одна Библия. Иметь одну только Библию. А в школах ее запрещалось иметь. Так если в школах разрешалось бы и изучалась бы Библия, хотя бы в самом элементарном, тогда бы в тюрьмах не было бы столько людей, которые вынуждены уже там читать Библию. Вот интересное какое замечание. Вот если бы у нас такое было отношение. Вот. Но, слава Богу, в Москве программа 200.
Да,
Слышал еще во многих городах, еще слышал про Саратов. А там тоже Володин послушал, посмотрел программу 200 и сделал программу 20. Тоже об этом слышал и построил 20 храмов в Саратове. Не знаю, ну, насколько это все в полноте, но тоже похвально. Начинается, ну, хоть сейчас приходит осознание, но не может такого быть, что только одни, только магазины, кинотеатры, так сказать, и ничего про душу.
Да нет, должен стоять храм как напоминание человека
о том, что
над этим небом есть еще одно. Батюшка, 3 минуты, но я думаю, что наши зрители просят нас за некое лирическое отступление, которое, по-моему, было очень кстати.
Ну, это жизнь,
Да, это жизнь, и, кстати, это отступление отвечает на многие вопросы.
Ну да.
Ну что ж, я тогда, может быть, еще один вопрос все-таки задам. Мой муж онкологически больной, ему 51 год, 2 года боролась за его жизнь, и, слава богу, победили. Но сейчас, в силу того, что он плохо передвигается пока, да и дома, наверное, устал сидеть, он запил. Не знаю, как исправиться с этим злом. Помогите, ради бога.
Ну, наверное, пусть все-таки
от вас,
оценка. Ну, оценка может быть запил. Всякая женщина она может преувеличивать.
Ну, наверное, вот. Потому что все-таки он плохо передвигается, вряд ли он так часто бегает.
Да. Ну, поэтому, во-первых, с долготерпением, а во-вторых, ну старайтесь, чтобы это было качественно. Белое вино, давление не повышает, а давление держит на одном уровне. Старайтесь, чтобы это было хоть качественным, потому что алкоголю рознь. Посмотрите Грузию, Молдавию, Румынию. Но когда все это натурально, когда это все качественно, тогда это в какой-то степени здоровье еще укрепляет. Мы не говорим, так сказать, про пиво и про, так сказать, всякие крепкие напитки. Поэтому у нас сначала не надо уж, так сказать, к этому относиться слишком серьезно. Надо просто процесс сделать управляемым. Пусть она возьмет все это в свои руки, потому что от хорошего никто не откажется. И как раз, так сказать, а хорошее будет только помогать здоровью. А плохое стараться из холодильника потихонечку изымать.
И мне кажется, надо постараться человека водить в церковь. Если он передвигается, наверное, что-то можно придумать, да?
Или
сейчас коляски есть, это раз, такие инвалидные, хорошие.
Ну и занятость должна быть, и, конечно.
Какая-то, и чем-то занятость. Человека занять, да. Тем более, что...
И, конечно, а если это на самом деле злоупотребление, тогда надо, так сказать, уже объяснять, рассказывать о том, что не удалось...
Победить.
Не умереть от рака, но чтобы не получилось, чтобы не случилось так, что пришлось умереть от цирроза печени. Поэтому надо тоже, так сказать, никто медицинские показания и проблемы с счетов не снимал, потому что здоровье, оно одноразовое, вот, его надо поддерживать, потому что это дар Божий. И святитель Феофан однажды сказал, и таблетки, и лекаря от Бога. И лекаря от Бога. Поэтому вот таким путем. Не драматизировать, взять процесс под свой контроль, обеспечить занятость, и развеять тоску, потому что часто запивает от тоски и от безделья. Поэтому надо эти причины с повестки дня снять.
Спасибо, дорогой отец Мельхиседек. Я думаю, что к следующей нашей встрече появятся новые вопросы. Да. Ну и, конечно же, мы с вами встретимся, и я надеюсь, что постараемся ответить на большее количество вопросов.
И друг другу скажем: Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Всем здравия,
спасибо.
И спасения!
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я, как обычно, желаю всем доброго здравия вам, вашим близким, вашим семьям. И жду вас, как обычно, каждую субботу в 13:00 по московскому времени. Христос воскресе!